Глава 12. Казнь. Корнелию оставалось сделать не более 300 шагов, чтобы быть у подножия эшафота. Внизу лестницы собака спокойно пропустила его идти мимо себя. Корнелию казалось даже, что в глазах ее было кроткое выражение, близкое к состраданию. Может быть, собака умела различать осужденных и бросалась только на возвращавшихся на свободу. Чем более они отдалялись от темницы, расстояние было короче от эшафота, тем более оно было стесняемо толпой любопытных. Это были те же самые люди, которые не насытились 3 дня тому назад пролитой кровью и ожидали новых жертв. Поэтому едва показался Корнелий, как раздались ужасные крики по всей площади, где был эшафот, отзываясь в примыкавших улицах, запруженных народом. Эшафот был подобен острову, о который разбивались волны 4 или 5 рек. Посреди этих угроз, криков и проклятий, Корнелий, конечно, для того, чтобы не слышать их, погрузился в свои мысли. Он не думал ни о своих врагах, ни о своих судьях, ни о своих палачах. Он думал о прелестных тюльпанах, которые увидит с высоты неба в Цейлоне, Бенгалии или где-нибудь в другом месте, тогда как, занявши свое место между праведниками одесную Господа, он будет с жалостью смотреть на эту землю, где растерзали Иоанна и Корнеля Виттов за то, что они слишком были преданы политике, и где готовилась казнь Корнелия ван Бирля за его страстную любовь к тюльпанам. «Один удар меча, — думал философ, — и мое видение начнется». Только надо было знать, не готовил ли палач несчастному любителю тюльпанов так же, как де Шале, де Ту и другим неудачно казненным людям более одного удара, то есть более одного венца мученичества. Мысль эта не мешала, однако, ван Бирлю мужественно взойти на ступени эшафота. Всходя на него, он гордился тем, что был другом знаменитого Иоанна и крестником благородного Корнеля, которых негодяи, сбежавшиеся присутствовать при его казни, растерзали и сожгли 3 дня тому назад. Он преклонил колени, прочел свою молитву и не без удовольствия заметил, что, опуская голову на плаху и оставаясь с открытыми глазами, он до последней минуты будет видеть решетчатое окно Бойтенгофа. Наконец, роковая минута наступила. Корнелий опустил голову на холодную и сырую плаху. Но в эту минуту глаза его невольно закрылись, чтобы вынести с большим мужеством ужасный удар, готовый разразиться над его головою и потушить в нем искру жизни. Молния блеснула на подмостках эшафота. Палач поднял меч. Ван Бирль простился со своим большим черным тюльпаном, уверенный, что, пробудившись, он будет пред лицом Бога в свете лучезарном и божественном. 3 раза он чувствовал холодное прикосновение шпаги на своем трепещущем горле. Но, о чудо, он не чувствовал ни боли, ни потрясения, предметы не изменялись пред его глазами. Потом, хотя он и не ожидал этого, ван Бирль почувствовал, как кто-то очень осторожно его приподнял, и он очутился на своих ногах, немного отуманенный. Он окинул вокруг себя глазами. Кто-то читал возле него что-то, написанное на большом пергаменте с красной печатью. То же солнце, бледное и безжизненное, какое обыкновенно бывает в Голландии, светило на небе. То же решетчатое окно смотрело на него с высоты Бойтенгофа, и те же бродяги, но не ревущие, а пораженные удивлением, смотрели на него снизу площади. Наконец, осмотревшись, вникнувши в то, что читали, ван Бирль понял следующее. Его светлость Вильгельм, принц Оранский, опасаясь, конечно, чтобы 17 фунтов крови, заключающиеся в теле ван Бирля или около того, не переполнили чашу божественного возмездия, сжалился над его мужеством и явной невинностью. Поэтому его светлость даровал ему жизнь. Вот почему шпага, блеск которой грозно мелькнул, только пролетела 3 раза над его головою, подобно зловещей птице. Вот почему не чувствовал он ни боли, ни потрясения, и почему солнце продолжало улыбаться в небе, конечно, сером, но очень сносном для живущих. Корнелий, рассчитывавший полюбоваться панорамой тюльпанов всей вселенной, был немного разочарован, но он утешился, приводя в движение с некоторым самодовольством часть тела, именуемую греками трахелос, а нами скромно названную шеей. К тому же Корнелий полагал, что милость была полная, и что его возвратят свободе и его грядам в Дордрехте. Но он ошибался. В письме была приписка, и самая суть письма заключалась в ней. В этой приписке Вильгельм, штатгальтер Голландии, осудил Корнелия ван Бирля на вечное заточение. Он не был достаточно виновен, чтобы подвергнуться казни, но и недостаточно прав, чтобы пользоваться свободой. Корнелий выслушал приписку. Потом, когда первая досада разочарования миновала, он подумал: «Ну, не все еще потеряно. И в вечном заточении есть добро. Там будет роза, там также будут мои три луковицы черного тюльпана». Но Корнелий забыл, что в семи Соединенных Штатах было 7 тюремных замков, в каждой провинции по одному, и что продовольствие заключенного не так роскошно в другом месте, как в Гааге, столице государства. Принц Вильгельм, не имевший, по-видимому, средств содержать ван Бирля в Гааге, назначил для его вечного заточения замок Лувестейн, такой близкий, увы, от Дордрехта, и вместе с тем как далекий, потому что, следуя определениям географов, Лувестейн находился на оконечности острова, образуемого против Горкума реками Ваалом и Мозелем. Ван Бирль знал довольно хорошо историю своей отчизны, чтобы не припомнить, что знаменитый Гротиус после смерти Барнефельда был заключен в этом замке, и что правительство, щедрое к этому славному писателю, законоведу, историку, поэту и богослову, положило ему 24 су на его ежедневное содержание. «Так как я далеко не равняюсь с Гротиусом», — говорил сам себе Ван Бирль, «мне назначат только 12 су, и я буду жить очень дурно, но все же буду жить». Потом, неожиданно пораженный ужасным воспоминанием, он вскричал: «Ах, как эта страна сыра и туманна! Неподходящая почва для тюльпанов! К тому же в Лувестейне не будет розы», — прошептал он, опуская на грудь голову, которую едва не опустил он немного ниже минуту назад.